Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас. Чудесный день. И в нашей студии сегодня Владимир Анатольевич Никешкин, главный следователь Удмуртии, руководитель управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый день.
Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Очень приятно, что снова вы пришли к нам в гости. Но у вас прям новости-новости последние. Вот на сегодняшний момент вы в отпуске сейчас.
Первый день в отпуске.
Первый день в отпуске.
Но работаю.
Да, но работаете. И, в общем-то, какие-то изменения в вашей жизни грядут, и хотелось бы немножко хотя бы поговорить о том, что вас ждет в дальнейшем.
Вопрос, конечно, интересный.
Да, я его так мягко-мягко задаю. Хотелось бы, чтобы вы сами об этом сказали.
Действительно, в соответствии с указом президента, я назначен был на 5-летний срок уже, это срок является по закону предельный, поэтому у меня срок заканчивается 16 мая, до 17 мая у меня 5 лет действует. А вообще я уже в Удмуртии, получается, на этой должности, она по-разному называлась, уже 10 лет уже и 4 месяца. Поэтому я уже все сроки, которые предусмотрены законом, переработал, поэтому мне предстоит ротация в другой регион.
И насколько вы сейчас уже понимаете, какой это будет регион? Вообще, как это все происходит? Какая процедура? И для чего это делается?
Процедура следующим образом. То есть, у меня получен от меня рапорт на перевод в другой регион. То есть, я дал согласие на перевод в другой регион. И указ президента сначала будет в моем освобождении от должности руководителя по Удмуртии, а потом второй указ уже о назначении меня на другой субъект. Но не исключено, что я могу вернуться через год, через два, там, через три, в зависимости от ситуации. То есть мне нужно прервать срок нахождения в этой должности. Это согласно закону.
И сейчас вы в отпуске, как собираетесь провести это время?
Ну, отпуск, у меня отпуск это условно, у нас столько мероприятий запланировано. С утра я был на работе, сегодня у нас 2 часа высадка аллеи Следственного комитета около церкви, мы будем садить сосны. Дальше у нас куча мероприятий выездных, в том числе с главой республики. Мы в среду награждаем высшую школьную волейбольную лигу. В четверг главой правительства за первенство Удмуртии награждать будем.
Хотя вы сами говорили, что в вашем случае лучше отпуск проводить где-то в другом месте.
Нет. Тут надо
хотя бы уезжать, чтобы немножко разгрузить голову.
Тут очень много дел, поэтому я никуда уезжать не буду, максимум выеду там в деревню.
Хорошо, но скажите, все равно вам придется поменять место работы, уехать. Вот с какими чувствами вы уже сейчас, что ли, будете покидать Удмуртию?
Как можно, с какими чувствами можно покидать насиженное гнездо? Конечно, мне Удмуртия дорога, родна. Я очень люблю народ, который проживает в Удмуртии, свой коллектив люблю. Но если государь сказал «надо», значит «надо». То есть я ношу погоны, поэтому мне приказ работать в другом регионе. Насколько это будет далеко, насколько это будет долго, это уже решать моему руководству.
Да, вы знаете, такая новость, и жаль, что кто-то в рейтинге очень сильно, наверное, тоже поднимется потом в другой регион.
Я думаю, что
благодаря вашей работе. Хорошо, а есть уже кто-то, кандидатура, кто будет заниматься?
Да, несколько кандидатур рассматривается. Очень достойная кандидатура.
Это они, как сказать, наши или кто-то тоже приедет?
В том числе наши и другие. Все кандидатуры, которые претендуют на должность руководителя по Удмуртии, очень достойные люди, и я думаю, что они заменят, и нисколько не хуже будет следственное управление по Удмуртии.
А когда станет все это известно уже окончательно?
Это известно будет, крайний срок это июнь.
Да, ну поживем, как
возможно,
говорится, услышим и узнаем, естественно, да. Я напомню, что у нас в студии сегодня Владимир Анатольевич Никешкин, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии. Ну, а вы помните вообще время, когда вы пришли только работать, вот 10 лет назад, когда вы начали, когда ваше управление отделилось, и вот вы взяли управление в свои руки?
Естественно, помню. Это были, наверное...
Это какой был
это было
сентябрь, по-моему, да?
Это было 7 сентября 2007 года. Вот, говорю, почти 11 лет будет, в сентябре 11 лет будет. Это было очень сложное время, потому что нас отделили, но нам ничего не дали. У нас машин было там 3 или 4 машины на все управление. Почему мне подлежали списанию, у нас не было своего здания, у нас не было своих помещений, у нас не было оргтехники, у нас ничего не было.
Хорошо, если возвращаться вот к сегодняшнему моменту, тогда за 10 лет, что у вас появилось?
У нас все появилось. У нас практически все обеспечены зданиями, сотрудники следственного управления уже находимся в своих помещениях. Следственное управление в отдельном здании. Многие здания были приобретены, многие здания были выстроены нами, то есть у нас много хороших очень помещений, в которых находится следственное управление. Не все мы успели сделать, к сожалению, но эта работа продолжается. У нас порядка более 40 единиц техники, автомобилей, там разных марок. У нас оргтехника очень много, у нас очень хорошо обеспечена криминалистическая техника. В общем, у нас...
Да, я где-то читала о том, что очень современное оборудование.
Да, очень современное оборудование. Поэтому вот то, что было тогда, тогда было очень сложно. Работал народ на энтузиазме. Просто у нас... Мне повезло то, что из прокуратуры, следственного управления, как в новую структуру, ушли наиболее лучшие сотрудники. Очень много прокурор республики говорил, что забрал самых лучших. Ну, наверное, всем хотелось попробовать неизведанного, чего-то нового. И у тех людей, у которых дух авантюризма есть какой-то тоже. Они пошли за нами. У нас хорошее было руководство. Угу. У меня были прекрасные заместители, прекрасный штаб. Вот благодаря этому штабу и моим заместителям, и всем сотрудникам мы в рейтинге в России все эти 10 лет в десятке лучше находимся. Это ведь... А что такое десятка лучше?
Что такое десятка лучше?
Да, это рейтинг вроде, что такое? Ну и что, подумаешь ты там? Это ты не бежишь короткую дистанцию или там длинную дистанцию. Это показатель основной нашей деятельности. Это раскрываемость преступлений. Это законность. Это расследование коррупционных преступлений. Расследование преступлений экономических, налоговых. Расследование преступлений прошлых лет. То есть борьба против... преступления, совершаемых в отношении малолетних, несовершеннолетних. То есть за этими сухими цифрами, да, это чьи-то спасенные жизни, чьи-то предотвращенные какие-то негативные воздействия на детей и так далее. То есть рейтинг – это не просто так штука.
Хорошо, Владимир Анатольевич, ну вы-то не заберете с собой какие-то кадры?
Я не планирую никого забирать. Если... кто-то там захочет пойти, мы будем рассматривать все кандидатуры, которые будут готовы пойти и поменять место работы. Ну, во-первых, надо еще в тот коллектив прийти.
Но вы уже как-то, как сказать, разведку делали на месте, куда собираетесь?
Мне было предложено порядка 15 субъектов. Я там... выбор на нескольких сделал, и поэтому сейчас решается вопрос.
Хорошо. Если говорить про кадры, любимый вопрос, конечно, всех всегда интересует. Все-таки у вас Следственный комитет, определенная категория людей идет работать. И мы об этом, наверное, уже в следующем блоке поговорим, потому что это всегда интересно, это история, это люди, потому что, правда, нужно, наверное, это призвание иметь для того, чтобы все это выдерживать, эту нагрузку и этот график. Поэтому мы... про это все обсудим в нашем следующем блоке. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Владимир Анатольевич Никешкин, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике. Прекрасно, мы сейчас попьем кофе за 2 минуты. А вы, друзья, если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Еще раз напомню, что вы слушаете «Комсомольскую правду» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева, это 107.6 FM. Встретимся в студии буквально через несколько минут, поэтому оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Владимир Анатольевич Никешкин, главный следователь Удмуртии. Мы продолжаем наш разговор, и как раз у нас сейчас тема про кадры, и вы где-то в одном из интервью говорили, что самое главное, чтобы это были чистые люди. Вот как эту чистоту вы определяете, и можно ли ее определить?
Знаете, это самый сложный вопрос, да, собрать хороший коллектив и сделать из него хороший работоспособный именно коллектив. Мы начинаем сейчас работать вообще уже с детского возраста. К нам приходят школьники, и мы их берем как бы в обойму, мы с ними занимаемся, мы ходим в школы, выступаем перед школьниками, начиная от 1 сентября, к 1 июня там. У нас есть кадетские классы, тоже мы их готовим для того, чтобы они стали нашими сотрудниками. У нас есть Академия Следственного комитета, куда мы подбираем вот этих школьников, которые 9-10 класс, и потом их отправляем в Москву, Санкт-Петербург, где они учатся в нашей академии. Уже конкретно целенаправленно их готовят на должность исследователей. Но, понимаете, все равно проблема все равно большая есть в кадровом составе. Кадры, два должны быть момента. Это нравственная составляющая и профессиональная составляющая. Если следователь профессионально подготовлен, но нравственный урод, то это очень опасно.
Да и соблазнов человек. Много. Да,
соблазнов очень много. У нас поэтому много институтов, которые стараются, благодаря которым мы стараемся воспитать следователя в духе преданности к своему служебному долгу. Начиная от того, что, допустим, когда новый сотрудник приходит к нам, он проходит стажировку определенную. Если он успешно прошел стажировку, ну, перед тем, как к нам поступить, у нас там целое горнило-чистилище получается. Мы ему проводим внутренний экзамен, где проверяем все знания. Мы проводим собеседование со всеми штабом, со всем штабом. Потом мы проводим его состояние его физического здоровья, потом психического здоровья. Мы проводим ему полиграф. То есть там такие вещи выявляются. Один раз на полиграф пришли проверять мы студентов. Из 6 студентов 5 не прошли, потому что кто-то там цветным ломом занимался, кто-то там наркотики курил. Поэтому берем самых таких, которые прошли все.
Хорошо, ну а те, кто уже прошел и работал, вот часто ли бывает так, что, ну, дают слабину?
А те, кто прошли, допустим, да, бывает такое. Те, кто
и
прошли,
что с ними, что, вот, с ними допустим, что вы делаете?
Вот смотрите, вот, допустим, вот у нас сейчас, ну, 9 мая, у нас ряд сотрудников уже были аттестованы, получили погоны. С вручением погоны они, у нас построение было на нашем плацу, в Следственном комитете, все были построены, зачитали перед всем сроком они присягу. На присягу мы пригласили родителей этих следователей. Более того, трем семьям, родителям следователя Можгинского, Можгинского, Болезинского и Ленинского районов, мы их родителям вручили благодарственные письма за воспитание хороших детей. Это, понимаете...
Ну, это такие вещи, которые очень сильно давят на психику, вот, что ты не можешь сделать чего-то плохого. Что,
вот, не только я буду контролировать поведение этого сотрудника, но и родители будут.
То есть человеку стыдно будет что-то делать плохое.
За моей подписью такое хорошее письмо о его ребенке, да, он же говорит, смотри, не подведи генерала там, чтобы ты вел себя достойно. Потом я каждому вручаю кодекс чести русского офицера еще 1804 года, где там святые слова, еще тогда русские офицеры. Замечательный кодекс такой, просто там слова все кровью написаны. И каждый вчитывается в эти слова. Те, кто у нас допускает какие-то неправильные поведения, ну, ошибки, неправильное поведение,
нетактичное поведение. Как вы с такими сотрудниками?
У нас есть офицерская честь, где уже не я сужу, а коллектив, у нас избран коллектив там. И некоторые следователи говорят, ну, нам проще взыскание получить, лучше взыскание давайте объявите, чем на суд офицерской чести нас выносить наш вопрос.
Хорошо, а бывали ли случаи, когда вам предлагали такие серьезные суммы, и были моменты, когда, ну, именно для вас был такой серьезный выбор?
Вы знаете, это было давно. Или выбор? Это было давно, это было, наверное, там вот 15-20 лет назад. Каких-то этих, вот... Ну, есть такие люди, которые, понимаете, они под видом того, что вроде предлагают, скажут, мы хотим, мы можем решить вопрос. Мы решаем вопрос. И приходят к нам, ну, просто мои бывшие, допустим, студенты, вернее, одногруппники. Звонит мне, допустим, одногруппник, говорит, слушай, можно подойти на 2 минуты, на 3? Я говорю, ну, у меня нет. Ну, на 3 минуты. Приходит горячий вопрос. Приходит, привет, здравствуй, как дела, все нормально. Ну, ладно, пока. Я говорю, что приходил? Да все, решился вопрос. А в окно гляжу, у меня окно-то на дорогу смотрит, там его ждет машина. И тут разговаривает, жестикулирует, на мое окно показывает. Понимаете, он позвонил, видимо, при этих людях и сказал, что вот я пошел моему другу там, однокурснику, сейчас решу вопрос. Я полагаю, я перестал пускать таких людей к себе, потому что я понимаю, что они могут где-то так воспользоваться этой ситуацией. Для всех тех, кто слушает, да, вы поймите, что у нас не берут в Следственном комитете взятки. Если кто-то вам говорит, что я вот решаю вопрос такой-то, деньги надо дать руководителю или там еще кому-то, да, сразу идите ко мне, идите в ФСБ, идите в МВД. Мы денег не берем. Это мошенники, просто вас хотят развести.
Хорошо сказали. Я напомню, что Владимир Анатольевич Никешкин, главный следователь Удмуртии, у нас сегодня в студии. А вообще вот для того, чтобы такую высокую нравственную планку держать, вы сами в себе как и эту нравственность, что ли, поднимаете, воспитываете? Что с собой, как это у вас все возникло? Или, может быть, где вы все это набираете?
Понимаете, это, наверное, с детства идет все. Я всегда раньше сверял, а что обо мне подумают родители? А что они вот, допустим, все равно должно быть какое-то чувство, если ты что-то совершил или что-то можешь совершить. Родители у меня были как бы вот для меня мерило ответственности перед обществом, перед ними, и я всегда сверял свои поступки. Сейчас это семья, это коллектив, это друзья. А что скажут мне? А как они это оценят? Вот понимаете, все равно сверяешь себя потому, что как тебя могут оценить твои друзья, твои люди. Ты же не можешь в их глазах выглядеть под лицом негодяем. Это одна из таких вот важнейших, таких сдерживающих ситуаций, когда ты не можешь себе позволить лишнего.
Хорошо, у вас такой достаточно большой жизненный опыт и такой серьезный путь. Сейчас вот как вы считаете, что самое, наверное, главное, основное? Какая ваша самая главная сейчас ценность?
Главная ценность?
Которую вы прям точно для себя определили, поняли, или, может быть, ну, как сказать, как нужно жить, что ли? Какой-то вот такой для себя уже секрет открыли.
Ну,
мудрость какую-то.
Вопрос, знаете, такой на засыпку, да.
Ну, он, понимаете, очень хочется задать его людям, которые много вот уже чего поняли.
Об этом Островский в свое время сказал. Надо прожить так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Вот это высокопарные слова, но реально-то это так. Потому что ты должен каждый день жить так, чтобы твоим близким не было стыдно за тебя.
Хорошо, ну не обойдем, конечно, тему. Вы всегда начинаете свое утро с утренней пробежки. Когда у вас появилась эта привычка, и хочется узнать, что, во-первых, она вам дала, да, и почему вы решили, что вот 10 лет назад вы начнете этим заниматься?
Ну, во-первых, не 10 лет назад. Я еще когда студентом был, нет, в школе учился, бегал там, занимался спортом.
Ну, вы сказали, что прямо ежедневно 10 лет уже бегаете.
Ежедневно я бегаю с 2005 года. Ежедневно. Я начал обливаться ежедневно холодной водой и бегать стал 2005 года. Прибыла проверка Генеральной прокуратуры. Что-то не такую пакость нам написали, какую-то что-то. Был май, цветущий май. Мы сидели в прокуренных кабинетах, и они нам мозги выносили, да, вот из-за чего. Я думаю, целую весну пропустил я. Я не был, не видел весну, не видел цветущих садов. Причем они сделали выводы опять-таки нехорошие. Думаю, да пошли вы все к черту. Я буду теперь на вас смотреть по-другому. И с этого дня стал бегать ежедневно. Так я бегал. Неделю бегаю, неделю не бегаю. А с этого дня все. Ни одного дня не пропускаю. Бегаю.
Браво.
Зарядкой занимаюсь. Там,
хорошо, ваши палками. Сотрудники подключились. Тоже
очень
весь,
многие.
Весь
очень
вы
многие.
Стали примером для
Во-первых,
многих.
У меня замы тоже и бегают.
Теперь
и
уже не могут пешком. Не бегать, наверное.
Да. У нас здоровый образ жизни. У нас в руководстве практически никто не курит. Ни я не курю, ни мои заместители не курят, ни штаб в основном не курит. Поэтому здоровый образ жизни.
Я вспоминаю наше прошлое интервью, когда вы так замечательно рассказывали про все ваши виды, которые вы готовите, напитки спиртные.
Это лекарство.
А это просто лекарство, да?
Это лекарство.
Это тоже для здорового образа жизни. Дорогие друзья, мы продолжим наш разговор. Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике сегодня у нас в гостях Владимир Анатольевич Никешкин. Поэтому оставайтесь с нами, оставайтесь на нашей волне. И, конечно, еще про работу, про личность, жизнь, про волейбол, еще одну любовь до Владимира Анатольевича чуть позже, поэтому всех еще раз приглашаю оставаться на нашей волне 107.6 FM. Еще раз представлю нашего гостя сегодня, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике Владимир Анатольевич Никешкин. Продолжаем наш разговор, и я попросила Владимира Анатольевича вспомнить какое-то дело, которое запомнилось все-таки 10 лет, такой срок. Расскажите, пожалуйста, что вот сейчас прям пришло, потому что, знаете, когда задают такой вопрос, помните, что это всегда вспоминается самое яркое. Вот что вы сейчас вспомнили?
Не столько ярких воспоминаний, да, что это сплошная вспышка.
Слушайте, у вас какая яркая жизнь.
Да, там каждое дело – это какая-то прожитая часть жизни, очень много переживаний, по сути дела. Особенно страдаешь за потерпевших. Ну вот, допустим, меня что тронуло вот, именно с точки зрения человеческой, было у нас уголовное дело, когда группа бандитов нападала на большегрузные автомобили. И они, почему она меня тронула? Они на самом святом как бы вот спекулировали. Ну, допустим, бандит, чтобы захватить большой груз, у них свой был такой же большой груз, они останавливают его, ведро соляры просят. Ну, добрый дальнобойщик останавливается, наливает ему соляру. В это время он его убивает, закапывает, а груз, который везет, он его своей бандой реализует через свои магазины. Представляете? Вот спекулируют именно на этом. Меня это глубоко возмущало. Вот именно вот это, что негодяй не остановится, а хороший человек остановится. Вот эта подлость такая, да, которая просто вот недопустимо никогда в человеческих отношениях, особенно среди мужчин, среди водителей, да, среди кого угодно. Они вообще жестко действовали. Или способ другой был остановить автомобиль. На своей старенькой машине они копейки едут, ежей наделали и кидают, обгоняют машину так, поравнялись с ней и под задние колеса кидают эти ежи. Ну, некоторое время там машина едет, останавливается, начинают перебортовывать колесо. В это время они подходят, также убивают. А когда надо будет спрятать трупы, некоторые трупы они зарывали, а некоторые трупы они просто другим путем уже заманивали к себе квартиру, они просто их сжигали. И причем, когда печка не вмещала, они эту печку расширили для того, чтобы сжигать эти трупы.
Страшная, да, страшная история. Ну, в 2017 году яркие, громкие коррупционные дела были у нас в Удмуртии. Вообще, если говорить про коррупцию, то сейчас как в нашем регионе?
Она в нашем регионе такая же, как и во всей России. Поэтому мы ничем не отличаемся. У нас была критика определенного года, наверное, два назад, что мы там погрязли в коррупции. Ну, это совершенно неправильно. Это статистика, лукавая вещь. Просто у нас произошел всплеск. Мы очень много раскрыли преступлений о взятках. Ну, допустим, было 10 взяток, стало 40 взяток. Это рост получается 300%. А реально эти 40 взяток в той же Кировской области было больше. То есть мы просто по сравнению с прошлым годом выросли несколько раз, а это не значит, что у нас стало хуже. Поэтому в этом отношении Удмуртия ничем не отличается.
Вообще, если говорить про коррупцию, что, на ваш взгляд, может победить это зло?
Это зло может победить только сильная экономика. И вот много сделано сейчас государством, да, вот законодательные акты приняли, о декларации о доходах, там вот отслеживание, все это. Это все здорово, это дает определенный эффект. Можно отследить, кто нетрудовыми доходами обогащается. А реально, если будут такие условия в обществе созданы, когда невыгодно будет брать взятки, там, невыгодно воровать, только тогда можно с развитием экономики вот эту коррупцию задавить. Но, наверное, пока вот человеческие пороки существуют, она будет существовать. Главное, это не со всеми ее там это победить, искоренить. Это надо ее так придавить, чтобы она вообще не мешала развитию
общества. Чтобы было невыгодно.
Да, было невыгодно, и чтобы она не мешала развитию общества.
Реально ли это?
Да реально это все. Реально. Механизмы законодательные уже практически наработаны. Осталось реализация этих всех механизмов. Это все, но это постепенно. Надо еще психологию вытравливать. Дело в том, что вот простое. У нас как мусор выкидывают, и как в той же Японии, или там в Германии. Я был в Германии, там смотрю, бумага сюда, пластик сюда, там продукты. У нас кидают все Хотя разные стоят вот емкости, тем не менее, это должна быть привита определенная культура. Культура поведения, культура отношений каких-то.
Да, просто как привить, потому что если даже все уже организовано вроде бы, а русский человек все равно идет по каким-то...
Нет, это все делается. Вот все говорят, что вот сейчас, вот раньше были, вот люди так люди, а сейчас какой-то пошел народ не тот. Нет, тот народ. Я просто на примере своего коллектива вижу. Вот думаешь, какие раньше классные исследователи были. Вот такие супер просто мастера, фанаты. И сейчас гляжу, приходят молодые ребята, там, девчата. Они такие же супер классные, они такие же замечательные. Они еще где-то продвинутые того поколения. Поэтому неправду говорят, что вот сейчас уже не стало того поколения, которое может горы сворачивать. Есть такие поколения, есть такие люди. И когда, не дай бог, там война начнется, и будут те же самые герои, которые будут погибать, гибнуть за наше отечество, за нашу страну.
Хорошо, я где-то слышала о том, что у вас очень много раскрывается дел, которые там 25-летней, 30-летней давности. Как это происходит? Как получается так, что это поднимает эти дела?
Да, замечательный вопрос. Мы за эти 10 лет раскрыли более 100 убийств только прошлых лет. Это от года там до 25 лет. Во-первых, в 90-е годы, да, не было времени даже оформить многие документы. Это вот такой... Руки не доходили. Мы за эти дела беремся сейчас. Во-вторых, техника не позволяла нам многие вещи. Мы тогда изъяли, допустим, отпечатки пальцев. А найти эти отпечатки пальцев было очень сложно. Сейчас же определенно идет регистрация, тоже в том числе и по дактокартам. Третий момент – геном. Мы тогда изъяли какие-то биологические следы, а не могли подтвердить. У нас биологическая экспертиза, она говорила только группа крови этого человека или другого. А сейчас можно сказать 99,9%, что именно геном принадлежит этому человеку. И так далее, и так далее, и так далее. И еще способ раскрытия этих преступлений, когда через много лет у людей бдительность притупляется и начинают рассказывать. Их гнетет все равно. Я уже как-то говорил, что ко мне пришел один преступник, который через 7 лет покаялся в двух убийствах двух людей. Он пришел с армии, сидел на берегу Позими, и к нему подошли двое людей, там женщина, мужчина, говорит, давай выпьем. Он говорит, да пошли вы отсюда. Он говорит, давай выпьем. Ну, в общем, он взял, утопил того и другого. Он 7 лет страдал от этого. Мне говорит, каждую ночь из этой Позими выползали змеи и душили меня. Я вот пришел, рассказал вам, мне стало легче. Я теперь уже сплю спокойно, по крайней мере. Вот и такие случаи есть, когда человек с этим грузом тяжело ему жить, и он приходит и кается.
Ну, я думаю, что да, удивительно, если через 30 лет находят убийцу, и как реагируют люди, которые были причастны, может быть, к этому. Ну, это понятно.
Ну, у нас один человек убил, молодой человек уехал в Находку, стал там рыбу ловить. Мы раскрыли здесь, поехала у меня группа в Находку, он приходит с корабля, а его сразу с корабля и на бал. То есть он вообще удивился. Он 5 лет недавности было убийство.
Хорошо, мы поговорили про работу. Еще, конечно, многих, может быть, интересуют вопросы любителей волейбола. Кто сейчас займет ваше место, кто будет этим заниматься, и будете ли вы продолжать заниматься волейболом на новом рабочем месте?
Я думаю, что волейбол – это такая...
Давно вы занимаетесь?
Такое хобби с детства. Ну, к сожалению, у меня школы нет, я любитель. Поэтому я играю как любитель, и мне нравится просто игра, дух команды, дух соперничества, азарт, который там существует. Что касается должности президента Федерации волейбола, то у нас хороший президиум очень. Там очень много достойных членов президиума, которые могут любой возглавить этот список. Более того, там у меня два сейчас вице-премьера, там Севцов Андрей Николаевич и Гарин Олег Владимирович, они тоже могут занять. Но это решает президиум. Я думаю, что выберут достойного, который будет продолжать те традиции, которые мы установили, и действительно много делаем.
Хорошо, уже под конец обычно всегда задаете вопросы. Хочется просто узнать, какие книги вы читаете? И есть ли у вас время на это?
Самая хорошая книга – это «Уголовный кодекс».
Вы думаете?
Да.
Хорошо, какую музыку любите слушать?
Последняя книга – Дориан Грей. Читал.
А какую музыку любите слушать? Ходите ли в театры, в кино?
хожу в театры, когда есть возможность. Мне очень нравится классическая музыка. Понимаете, симфоническая... Недавно был Иркутский, по-моему, симфонический оркестр, да. Я такое наслаждение испытал от всего этого. И я после посещения вот таких концертов, я будто побывал в отпуске. Я не знаю, как на меня воздействует. Я там не такой уж знаток музыки, не меломан, может быть. Но она на меня действует. Я вот ловлю себя на том, что после того, как я сходил на это мероприятие, я прихожу домой, ложусь спать, а утром я будто отпуск провел. Где-то в таком...
Хорошо, какое у вас в Ижевске любимое место? Где вы любите побывать? Может быть, место для уединения вам, которое нравится?
Лучшее место – это моя работа.
Понятно, вы неисправимый трудоголик, похоже.
И спортзалы.
Спортзалы, да.
Да, спортзалы.
Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли, и желаем вам больших успехов.
Спасибо
вам. Да, хочется, чтобы все у вас получалось. И, конечно, мы так ждем вас обратно к нам в Удмуртию.
Спасибо, всего вам доброго.
Да, хорошо. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях был руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике Владимир Анатольевич Никешкин. И надеюсь, что через какое-то время мы снова пригласим вас на интервью.
Когда я вернусь.
Да, когда вы вернетесь к нам обратно в Удмуртию. И еще, конечно, надеемся, что вы придете обязательно со своими вкусными как настойками, чтобы уж точно оценить их качество, их, в общем, разнообразие даже, может быть. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Горячий кофе.